Как известно, Михаил Васильевич Ломоносов советовал учить математику хотя бы за тем, что она ум в порядок приводит. Не споря с великим, заметим, однако, что так оно бывает, когда в самой системе преподавания математических наук есть логика и здравый смысл. Именно так, логично, последовательно, понятно и увлекательно стремились выстроить математический блок в образовательной системе «Русская классическая школа». Сегодня мы беседуем с разработчиком математического блока образовательной системы «Русская классическая школа», кандидатом физико-математических наук, доцентом Игорем Петровичем Костенко. Игорь Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В самом первом выпуске цикла передач о русской классической школе Татьяна Анатольевна Алтушкина, руководитель общественного движения «Русская классическая школа», заявила, что ключевым моментом, определившим ее понимание, как правильно учить детей, стала ваша статья «Почему надо вернуться к Киселеву». Так все-таки почему же надо к нему вернуться?
Ответить можно очень просто и понятно. Потому что Киселев излагает математику понятно для учащихся, для детей.
Ну то есть кроме Киселева разве нет людей, которые излагают понятно?
А вот здесь надо будет ответить подробнее. Я специально более категорично сформулирую ответ. Очень мало кто может излагать материал учебника понятно. Мало таких людей. А сегодня, по моим представлениям, по моим понятиям, таких людей просто нет. Немножко, конечно, удивительно, как так. Как это может быть, чтобы не было людей, которые могут излагать понятно. Вот я хочу зачитать высказывание нашего величайшего математика и величайшего педагога, академика Николая Николаевича Лузина. Это человек, который в начале 20-х годов собрал вокруг себя, он был профессором Московского университета, талантливых людей, из которых потом выросла вся советская математика. И он обладал особым даром педагога. Он магическим образом воздействовал на своих учеников, что позволяло им получать выдающиеся результаты. В частности, он такой открыл педагогический прием. Он стал давать молодым студентам первого-второго курса, стал давать трудные задачи. Угу. Задачи, которые проблемами были в то время. И как ни удивительно, вот эти молодые ребята стали решать эти задачи. Потом из них они стали самыми выдающимися математиками. Колмогоров, Хинчин, Меньшов, Новиков, потом сын его Новиков. В Московском университете висит в холле так называемое древо Лузина. Ученики Лузина, mm-hmm. потом ученики учеников и до самых вот современных лет. Хороших математиков тьма. А вот автора учебников mm-hmm. – единицы. Киселев, Лузин среди наших. Ну вот это вот и есть проблема основная создания учебника. Многим кажется, что ну почему, неужели не можно, если человек знает материал, он должен понятно излагать. Оказывается, нет. Даже хорошие методисты, когда берутся за составление учебника, у них ничего не получается.
То есть можно сказать, что система обучения, которые могли бы возродить наше образование, получается, фактически и нет, да? По пальцам пересчитать.
Главное то, что утрачена методическая культура. Я об этом отдельно расскажу. Почему и каким образом она была утрачена. То есть сейчас методисты, они просто не знают тех накоплений исторические, которые наша школа накопила, тех законов правильного обучения. Просто не знают. И поэтому они не могут написать понятный учебник. Ну и мы видим результаты. Учащиеся не знают ничего вот сейчас, на данный mm-hmm. момент. Я был на съезде, всесоюзном, всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в МГУ вот только что. И там Ященко, создатель ЕГЭ, он приводил примеры обследования учащихся на их знания. Так вот, в седьмом классе предлагается пример на три действия – сложение, умножение, вычитание с целыми числами. Правда, там есть отрицательные числа. И этот простой пример, который должен решать свободный ученик пятого класса, семиклассники от 30 до 70% не решают, решают с ошибками.
Вопрос ЕГЭ. Вот ваше личное отношение.
ЕГЭ надо убрать. Эта мера приводит, ну, все об этом говорят, что приводит учителей к натаскиванию. 10 лет, 11 лет ребенок обучается в школе, у него в результате должна быть система знаний по всем предметам. А ЕГЭ учат решать определенного типа примерки, примеры задачи, простейшие причем. Ведь установлено, что сейчас ЕГЭ может сдать пятиклассник. Так что...
То есть, получается, это единственный правильный путь, методика Киселева?
Да, это единственный правильный путь, и об этом тоже надо поговорить. Почему это единственный правильный путь? В 30-х годах, вернее, в конце 20-х годов школа наша была примерно в таком же состоянии. Страна стала безграмотной.
Как и сегодня.
Как и сегодня, да. А необходимо проводить индустриализацию, а специалистов нет. Школа дает вузам пополнение, которое нельзя учить. А все это результат вот этих новаций. В 20-х годах искали, хотели построить трудовую школу, даже принимали такое решение, что старая математика и словесность должны быть изгнаны из школы. Это в наркомпрос записывал, так сказать, в своих письмах. Стали искать новые методы. Кстати, метод проектов. Вот сейчас возрождается. Он был в 20-х годах, уже показал свою нежизнеспособность. Сейчас он возрождается.
А если эти, на эти, грубо говоря, грабли уже наступали? Для чего это нужно?
А вот и вопрос, почему те методы, которые уже доказали, что они, кстати, вредны, они возвращаются. Вот вопрос, почему? Ну, пожалуйста, сами ответьте на этот вопрос. Кто может возвращать заведомо, так сказать, вредные методы в нашу школу? С какой целью это может делаться? Ну, вот тут несложно понять. Вот в 1931 году вышло постановление ЦК, которое поставило цель. Значит, школа должна дать вузам качественных абитуриентов, качественное пополнение, которое можно даже дальше учить. И высшая школа должна давать стране качественных специалистов, профессионалов. Вот такая цель, ясная, четкая и понятная. Да? И к 1937 году эта задача была решена. Был указан путь. Возвращение к ценностям русской гимназии. Были возвращены во многом старые учебники, дореволюционные. Советским детям вернули царские учебники. Да? Казалось бы, нонсенс. А тем не менее, вот так. Вот. Форма обучения, программы были возвращены. Программа по литературе – это была гимназическая программа. Программа по математике была, нельзя сказать, что она была гимназическая, но она была выверенная и посильная. Это фундаментальные знания, предметное обучение, арифметика в начальной школе, где цель – овладеть понятием числа, научиться вычислениям и пониманию вот этих действий своих. Дальше идет алгебра, потом геометрия. Сначала планиметрия, потом стереометрия. И, наконец, в 10 классе тригонометрия. Предметное преподавание. Это классическое требование не только русской школы. Это еще Ян Амос-Каменский написал такой замечательный труд «Великая дидактика». И там он сформулировал основные методические принципы организации правильного обучения. В частности, в каждый момент надо изучать что-то одно, не отвлекаясь на другое. И вот поэтому обучение математике должно быть построено предметно. Сначала арифметика, начальный курс. Там определенная цель – только этим заниматься. Дальше идет алгебра уже на базе арифметики. Значит, там преобразование буквенное, работа с... уже следующая ступень абстракции – работа с буквами. Геометрия – это уже другой предмет, очень наглядный. Причем геометрия учила рассуждать, учила доказательствам. Сейчас геометрия – самый нелюбимый предмет. Доказывать ничего дети не могут. И вообще даже не понимают, что такое доказательство. А вот геометрия – этот предмет, он особенно учил правильному рассуждению, логичному рассуждению. Почему? Это единственный верный путь. В 30-х годах наша школа стала на этот путь, угу. Я вам говорю результат. В 1937 году было проведено всесоюзное совещание работников высшей школы, и все ректора, в то время директора вузов, в один голос говорили, наконец мы получили качественное пополнение, наконец мы получили абитуриентов, которых можно учить дальше. И приводили примеры результатов экзаменов. В сравнении буквально с 36-м или 35-м годом, mm-hmm. только что. Вот в 36-м году столько было, допустим, двоек. В 37-м году уже значительно меньше. Вот в этом реформа, единственная успешная реформа, которая дала этот результат. А что дальше? Дальше на этом образовании выросли замечательные кадры профессионалов, ученых. И в 59-м году страна выходит в космос. В 57-м году спутник был запущен. В 59-м году Гагарин полетел в космос. Но тоже мало кто знает, что американцы в шоке были. Как так? Какая-то Россия опередила Америку в технике. И что они сделали? Они стали изучать нашу систему образования. Была создана комиссия, председателем был адмирал Риковер. Это отец американского атомного подводного флота. После 2 лет изучения он пришел к выводу и заявил, Советский Союз угрожает нам не своей военной мощью, он угрожает своей системой образования. Угрожает. А что значит угрожает в устах западного человека, рационализированное сознание и государственного человека? Угрозу надо нейтрализовать. Как можно нейтрализовать вот эту угрозу? Смотрите, что интересно. НАТО в это же время провело свой анализ советской системы образования. Их вывод, что государства, которые стремятся соревноваться с Советским Союзом вот, в образовании, их попытки обречены на провал. То есть достичь такого уровня образования, как был в Советском Союзе в 40-е и 50-е годы, они, по их признанию, им невозможно. А как в таком случае устранить угрозу?
Внедриться?
Разрушить систему образования.
Изнутри, да.
Ну и смотрите, какие аналогии получаются. Именно в 59-м году у нас начинается реформа всей системы образования. Угу. Общеобразовательные школы, высшие педагогические школы и высшие технические школы. В технической школе реформа была проведена в 60-х годах, а в общеобразовательной школе реформа была проведена в 70-х годах. И в 78-м году, когда отреформированная молодежь пришла в вузы, все московские ученые, академики схватились за голову. К ним пришли люди, которых нельзя учить. Они не имеют ни навыков вычислительных, не умеют рассуждать, мыслить, просто ничего не знают. Вот 78-й год – это год обрушения нашего образования. И вот сейчас было бы уместно привести эту диаграмму. Вот диаграмма показывает общую картину динамики качества знаний выпускников школ, математических знаний, с 31 по 2015 год. Обратите внимание на две даты. 1956 год – это высшее качество. На 4,5 – знали математику почти 75% выпускников школ средней. А на 3,4,5 – больше 80%. А в 78-м году на 4,5 знали математику, может быть, где-то около 10%, а на 3,4,5 – меньше 20%. В 2015-м – 0,1%. Это те выпускники, которые имеют высокие ЕГЭ-баллы, где-то больше 80 баллов. По какой причине так рухнуло образование в 78-м году? Именно потому, что из школы были выведены понятные учебники, изменены программы, усложнены, и уничтожена, в сущности, методическая культура. Вот. Почему? Вот эта вот реформа, которая проводилась с 70-го года по 78-й год, и результат, который вы видели на диаграмме, она направлялась ложной идеей повышения теоретического уровня обучения. Что значит повысить теоретический уровень? Это повысить абстрактность обучения. Абстрактность – это значит ввести в школу строгие научные понятия, абстрактные, добавить теоретическими разделами изложения математики. Это и есть причина непонятности. Потому что абстрактное мышление у детей, оно только начинает формироваться вот к концу обучения.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с разработчиком математического блока образовательной системы «Русская классическая школа», кандидатом физико-математических наук, доцентом Игорем Петровичем Костенко. Цикл программ об образовательной системе «Русская классическая школа» мы продолжим на телеканале «Союз». Оставайтесь с нами.